Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, вознесся си во славе Христе Боже наш, радость сотворивый учеником. Такими словами начинается праздничное богослужение в память о вознесении Господнем. Евангелист Лука описывает это событие так. Господь вышел с учениками до Вифании и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься. В книге Деяний есть уточнение. Господь поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим». Совершенно понятный на первый взгляд сюжет, оказывается, имеет глубокий смысл, если присмотреться к исходному греческому тексту. На протяжении земной жизни Спаситель говорил о своем вознесении двояко, как о вознесении на крест и как о вознесении на небо. С одной стороны, когда он говорит о вознесении на крест, евангелисты употребляют в этом случае однозначный глагол. «Вознести» значит «поднять на высоту», как в выражении «и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому». Но когда речь идет о вознесении на небо, тогда за русским словом «вознестись» мы встречаем как минимум 4 разных глагола. В буквальном смысле «подняться» или просто «уйти», «покинуть», «оставить какое-то место». В пассивном значении «быть поднятым», «взятым на небо». Как был взят на небо пророк Илия или восхищен на небеса апостол Павел. И, наконец, в значении совершения жертвоприношения. Как первосвященник приносил жертвы за грехи людей, так и Христос, Агнец, возносится на небо. Подмечая разнообразие терминов, описывающих вознесение Господне, создается впечатление, что евангелисты не столько стремились нарисовать красивую картинку вознесения тела Иисуса куда-то наверх к облакам, сколько хотели сосредоточить внимание на том факте, что Отец забрал Сына из чувственного земного мира в мир своей недоступной для людей сущности, в пространство света, пространство Царства Небесного. Сын Человеческий воцарился, воссел одесную Бога. Это главное. «Восшед на небеса, отнюда же и сошел иси», поется в стихирах сегодняшнего праздника. «Сын Божий взошел к безначальному Отцу, с которым всегда был неразлучен». Историческое событие, которое стоит в основе сегодняшнего праздника, одновременно и грустное, и радостное. Грустное, поскольку Иисус Христос ушел из этого мира. Радостное, поскольку вместо Него в мир пришел Дух Утешитель. После своего воскресения Господь многократно являлся разным людям. Марии Магдалине, двум путникам на пути в Эммаус, ученикам, собранным в горнице, апостолу Петру и многим другим. Но в какой-то момент эти явления прекратились. После вознесения явления Господа стали крайней редкостью, и только апостолу Павлу на пути в Дамаск Спаситель на миг открыл свой блистательный свет. Но в то же время, отходя к Отцу Небесному, Иисус Христос обещал ученикам, что их не оставит. Они не увидят Его, но снова увидят Его. Он пошлет к ним иного Духа, Утешителя, который научит всему, напомнит все, что Он говорил. Дух истины исходит от Отца и свидетельствует о Сыне. Мир не может принять этого Утешителя, потому что не видит Его и не знает Его. Но ученики Господа знают Его, ибо Он с ними пребывает и в них будет. В отличие от Иисуса Христа, присутствие Духа Святого незримо. Дух познается не вовне, а изнутри, умом и сердцем. Мы отличаем Духа Святого от иных духов по Его плодам. Плод Святого Духа, по апостолу Павлу, состоит во всякой благости, праведности и истине. Одной из самых характерных черт присутствия Святого Духа, Духа Божия в человеке, является радость. Прощаясь с учениками в последний вечер перед крестной смертью, Иисус Христос молился Отцу так: «Ныне же к Тебе иду, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Завершая одно из посланий, апостол Павел подчеркнул: «Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». А в послании к Галатам дополнил: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Итак, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Наше время характерно тем, что при всем внешнем благополучии даже у церковных людей порой нет той радости, о которых нам говорит Христос и пишут святые апостолы. Словно чума, как некая душевная болезнь, нападает на всех уныние, тоска, жизнь становится немила, не хочется ничего делать, писал около 100 лет назад преподобный Варсонофий Оптинский. Подавленность, разочарование, угнетенное состояние, уныние стали характерными даже для тех, у кого есть работа, семья, кто регулярно ходит в церковь. Наблюдательные современники подмечают, что среди причин таких состояний может быть вынужденная работа, которая не нравится, расфокусированность на разные задачи, когда хочется все успеть, а времени на все не хватает, разочарованность от завышенных ожиданий. Как ни парадоксально, технические средства коммуникации, мобильные телефоны, планшеты, социальные сети только добавляют масла в огонь. Они, с одной стороны, соединяют нас со всем миром, но, с другой стороны, мы теряем сосредоточенность в общении, персональный контакт. Отрицательные состояния, близкие к депрессии, настолько часто в наши дни встречаются, что уже нетрудно найти эксперта в унынии, но очень трудно найти человека, который бы научил нас искренне радоваться. Каковы же причины уныния и тоски? Преподобный Амвросий Оптинский об этом говорил так: «Тоска есть крест духовный, посылаемый нам к очищению прежде бывших согрешений. Тоска происходит и от других причин, от оскорбленного самолюбия или от того, что что-то делается не по-нашему. Также и от тщеславия, когда человек видит, что равные ему пользуются большими преимуществами, от стеснительных обстоятельств, которыми испытывается наша вера в промысел Божий и надежда на Его милосердие и всесильную помощь. А верою и надеждою мы часто бываем скудны, оттого и томимся». Современный греческий проповедник архимандрит Варнава Ягу подмечает, что тоска среди семейных людей нередко происходит от того, что кто-то из супругов стремится все вокруг себя правильно организовать. Отсутствие чувства уверенности и безопасности в завтрашнем дне побуждает нас все контролировать, все улаживать, приводить в порядок. Но проблема не в том, что мы хотим создать дома уютную обстановку, а в том, что в погоне за внешним достатком и порядком мы теряем мир в душе. Многочисленные хлопоты о здоровье, образовании детей, как ни парадоксально, могут нас дистанцировать от самих детей. Мы перестаем обращать внимание на их личности, на их внутренний мир. Мы заботимся о том, чтобы дети посещали разные кружки, чтобы никто не сидел дома без дела, но теряем ощущение, насколько же мы ценим друг друга. В наших записных книжках телефонов порой по 1000 контактов, но мы можем себя спросить, а сколько времени мы стали тратить на один телефонный звонок? С каким душевным состоянием мы переживаем звонок мамы или бабушки, которая третий раз на дню звонит нам на мобильный в течение рабочего времени? Не ограничиваемся ли мы в таком случае одной лишь смс-кой? «Здравствуйте, я сейчас занят, перезвоните позже». И в церкви мы любим делать разные социальные дела, многочисленные заботы, но при этом теряем личное отношение к каждому. Даже по отношению к Богу мы ищем деловые, или точнее сказать, магические решения. Сколько канонов надо прочитать, чтобы все было правильно, дней попаститься, правил исполнить. За всей этой многозадачностью теряется сосредоточенность на главном, исчезает внимание к своему «я» и к тому духу, который обитает в моем сердце. Попытка все предусмотреть, упорядочить, нередко приводит к провалу и разочарованию. Мы не в состоянии все гарантировать, и поэтому, полагаясь на свои силы, терпим крушение. Напротив, в наших ошибках как раз и проявляется наша реальность. Катастрофа своего «я» и собственного эгоизма ведет к осознанию собственной немощи, непредсказуемости окружающих обстоятельств и примирению с тем, что имеешь. Печали и разочарования – это, безусловно, отрицательное состояние. Но они могут стать лекарством, своеобразной гомеопатией, если человек в какой-то момент поймет, что надо переключиться с внешней деятельности на внутреннюю, начнет наблюдать за причинами возникновения состояния уныния, за ценностями, которые определяют нашу жизнь, за духовными плодами, которые вся эта внешняя жизнь приносит. Все святые люди проходили через какие-то неудачи и провалы для достижения духовного познания или приобретения Царства Небесного. У них тоже было много повседневных хлопот. Старец Сюлан Афонский, например, был экономом, заведующим хозяйством огромного Свято-Пантелеимоновского Афонского монастыря. Но при этом святые люди старались соблюдать дистанцию от мирских попучений, не пускать дух мирских хлопот к себе в сердце. Сердце старца Силуана всегда горело любовью к Богу. Если внешне, казалось, даже святые люди терпели катастрофы, они тоже могли стать жертвами интриг, их тоже могли уволить с работы, у некоторых из них дети тоже были непослушными, то внутренне святые люди не теряли самообладание. Ведь всякое наказание, как пишет апостол Павел, в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте испытывать, какого мы духа, как мы поступаем, каким духом мы движимы, какой духовный плод оставляет после себя в сердце тот или иной наш поступок. Давайте искать радости о Господе, духовно внимая словам апостола Павла. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления ваши о Христе Иисусе. Радуйтесь всегда о Господе, и еще говорю, радуйтесь. Аминь.